Допрос Барри Мейсона в участке Святого Алдейта, Оксфорд.
23 июля 2016 года, 12:42.
Присутствует детектив-инспектор Фаули, исполняющий обязанности детектива-сержанта Куин, мисс Карвуд, адвокат. Карвуд, мы правильно понимаем, что вы собираетесь предъявить нам обвинение? Фаули, у нас еще осталось несколько вопросов к вашему клиенту, мисс Карвуд. Карвуд, связанных с обвинением в распространении порнографии? Фаули, пока да. Карвуд, отлично, но я бы хотела напомнить вам, что время неумолимо идет вперед. Фаули, мистер Мейсон, вы поддерживаете отношения с человеком по имени Азим Рахия? Мейсон, представления не имею, о ком вы. Карвуд, этот человек родственник Ясера и Санни Рахия. Мейсон, что? Это те педофилы-азиаты, о которых писали во всех газетах? Конечно, я их знаю, спаси Господь. Фаули, Азим Рахия – младший брат Ясера Рахия. Ему 17 лет. Мейсон, и что? Фаули, вы никогда не контактировали ни с ним, ни с членами его семьи, и никогда не получали от них порнографию. Мейсон, сколько раз вам, твою мать, надо повторять? Я не покупаю порнуху. Ни у них, ни у кого-то другого. Однажды купил журнал с девочками, но на этом все, конец. Можете проверить мой телефон, мой чертов компьютер, вы не найдете в них подобного дерьма. Фаули, к сожалению, жесткий диск вашего компьютера уничтожен огнем, так что мы не можем узнать, что на нем было, или что с него было стерто. Однако должен сообщить, что в вашем телефоне обнаружены два видео. В них содержатся чрезмерно сексуально откровенные изображения детей. Мейсон. Нет. И еще раз нет, твою мать, ты меня слышишь? Я ничего подобного никогда не загружал. Это, наверное, какой-то вирус. Такие же вещи случаются? Или кто-то взломал телефон? Карвуд вмешивается в разговор. А какие у вас есть доказательства, что мой клиент знал Рахия? Записи телефонных разговоров, переписка? Мейсон. Ничего подобного у них нет, потому что я никогда в жизни с ним не говорил. Фаули. Для протокола. Я предъявляю мистеру Мейсону кадр записи, сделанный камерой наружного наблюдения. Мистер Мейсон, мы уверены, что с Рахией вы связывались с помощью вот этого молодого человека. У нас есть свидетель, который видел вас вместе. Мейсон. Посмотрев сначала на фото, а потом на детективов. И где же вы достали эту гребаную фотку? 11 мая 2016 года, 19:09 вечера, 69 дней до исчезновения, дом Ченов, Мэннер Роуд, номер 11, Оксфорд. Джерри Чен заходит на кухню, где его жена заполняет посудомоечную машину. Солнце садится, и золотистый свет проникает сквозь листву двух берез, которые, как занавеси, обрамляют вид на большой разросшийся сад. Джерри ставит на кухонный островок портфель, а его жена тем временем наливает ему бокал вина.
Островок. Предмет мебели, одновременно служащий обеденным столом и кухонным гарнитуром с необходимым набором ящиков для столовых и разделочных приборов. Обычно стоит в центре кухни.
«Как лекция?» – спрашивает она. «Был профессор Хелстон. Пригласил меня прочитать ее осенью в Лондонской школе экономики. В его устах это признание. А ты к тому времени уже вернешься из Стэнфорда?»
Мужчина делает глоток вина и рассматривает этикетку.
«Очень неплохо. И да, все складывается отлично. В Стэнфорде я буду в сентябре, а Лондон – это один из дней в ноябре. А где Нанкси?»
«В гостиной. Учит Дейзи играть в шахматы».
«Давно пора Нанкси завести себе достойного противника своего возраста».
Чен улыбается.
«Я не могу ей постоянно проигрывать».
«А тебе и не надо. Она знает, когда ты поддаешься. Наша дочь не дурочка».
«Наверное, ты права, как и всегда».
Джойс улыбается мужу в ответ.
«Насколько я могу судить, Дейзи сегодня впервые в жизни увидела шахматную доску».
«Но это меня совсем не удивляет. Если бы она не была так похожа на свою мать, я подумал бы, что ее перепутали в родильном доме. Не могу даже представить себе степень деградации генофонда семейства Мейсонов».
Чен корчит гримасу, и его жена со смехом закрывает посудомойку и выпрямляется.
«Как там говорил Эрик Хофер?» – продолжает она. «Даже если основная часть человеческой расы – свиньи, то время от времени, когда кабан женится на свинье, рождается Леонардо, что-то в этом роде».
Эрик Хофер, американский философ.
Джойс смотрит на часы.
«Боже, как летит время. Мне надо отвезти Дейзи домой. Ты не позовешь ее?»
Джерри поднимается по ступенькам в гостиную и видит маленькую девочку, которая уже стоит на площадке.
«Дейзи», — говорит он слегка смущенно, — «а я тебя не заметил. И как давно ты уже здесь стоишь?»
«Я хотела поблагодарить вас за косметичку. Она мне очень нравится».
Говоря это, девочка вращает сумочку на короткой ручке. Она полосатая, черно-белая, а в центре у нее находится надпись «Девчачья ерунда», выполненная вихляющимися буквами кислотного розового цвета. Джойс Чен смотрит на площадку.
«Мы очень рады, Дейси. Знаешь, очень неприятно, когда два разных человека дарят одинаковые подарки. Вернуть их очень проблематично. Вот Нанкси подумала, что, может быть, тебе захочется иметь такую же косметичку, как у нее. Вы хорошо провели время?»
«Очень», — Дейси улыбается. «Это был лучший день в моей жизни». «Здесь нельзя курить».
«Ага, как же».
Подросток, вытянувшись, лежит на диване в комнате ожидания, положив ноги на сиденье. На полу возле него стоит картонная тарелка, в которой уже скопилась дюжина окурков. Морин Джон старается держаться от него так далеко, как это позволяют размеры помещения, а социальный работник стоит возле двери. «Это Дерек Росс, тот самый парень, который приходил к Лео. Мы обмениваемся безмолвными приветствиями, и я спрашиваю, есть ли у него идеи по части имени подростка».
«Микки Маус»,
— отвечает парень, злобно глядя на меня.
«Джордж Клуни. Далай-лама. Королева, мать твоя, Виктория. Сам выбирай, свинья».
«Это тебе не поможет», — замечает Росс. «У него измученный голос, а ведь он провел здесь не больше часа».
«Хорошо», — говорю я. «Я уверен, тебе известно, что члены семьи твоего дружка Азима недавно были осуждены за сексуальное преступление против детей. В настоящий момент мы изучаем материалы, найденные в их доме, с тем, чтобы убедиться, что ничего подобного там больше не происходит».
«Ты меня уже достал, свинья, я ничего не знаю обо всем этом дерьме».
Его душит кашель, и он принимает сидячее положение.
«Я ухожу, и ты меня не остановишь».
«Если ты на этом настаиваешь, то мне остается только арестовать тебя».
«Поверь, будет лучше, если ты пойдешь на сотрудничество», — говорит Дерек мальчишке. «Я серьезно».
Мы с юнцом долго смотрим в глаза друг другу, но он моргает первым.
«Ты где мой гребаный адвокат?»
«Я же сказал, что пока ты не под арестом. И мистер Росс здесь для того, чтобы защищать твои интересы».
«Я хочу подать жалобу. Этот придурок меня ударил. Тот совсем наглый».
Меня так и подмывает спросить его, тогда кем в его понимании является он сам. «Если ты хочешь подать жалобу, то тебе придется назвать мне свое имя». Подросток мерзко ухмыляется и почесывает нос.
«Ничего тебя не выйдет, свинья, меня на дешевке не возьмешь».
Я протягиваю руку за одним из стульев с жесткой спинкой и ставлю его рядом с ним. Потом сажусь, раскрываю свою картонную папку и показываю ему один из кадров записи камеры наружного наблюдения. Он с Дейзи 19 апреля. «Ты не знаешь, кто это?» Парень глубоко затягивается и выпускает дым прямо мне в лицо.
«Ну и что, если знаю?»
«Это Дейзи Мейсон. Вот уже почти неделю ее фото во всех газетах и в паутине. Ни за что не поверю, что ты его не видел». Юнец щурит глаза, но молчит. «Она пропала. И, может быть, уже мертва», — продолжаю я. «А за несколько недель до исчезновения она общается с тобой».
«Я со многими общаюсь. Люблю общество. Ха».
«Уверен, что ты всегда бываешь его душой, только это не первый раз, когда ты с ней встречаешься, правда? Я достаю остальные фотографии. 12 апреля, 14 апреля, 19 апреля. А вот здесь, на фото 9 мая, Дейзи Мейсон сидит на заднем сиденье машины, зарегистрированной на имя Азима Рахия. А на переднем сиденье, скорее всего, сидишь ты». Молчание затягивается. Парень курит. По его глазам я вижу, как вращаются шестеренки у него в голове. Он не знает до конца, что мне известно. «Ты зачем ее преследовал?» Задаю я новый вопрос.
«Преследовал? Да туалеты, это не преследование!»
«Тогда скажи мне, что делает подросток твоего возраста, постоянно сталкиваясь с 8-летней девочкой, как не преследует ее? Вы с ней попали на камеру 4 раза. И в последний раз ее засняли в машине с тобой и с братом приговоренного растлителя малолетних. А потом, через несколько дней, она исчезает. Ты что, думаешь, что присяжные не смогут сделать правильный вывод?»
«Я не сталкивался с ней постоянно».
«А что же ты тогда делал? Что еще ты мог хотеть от этого ребенка? Или в тебе заговорило материнское начало, а? Может быть, у тебя появился внезапный интерес к моему маленькому пони?»
«Мой маленький пони» – медиафраншиза, принадлежащая американской корпорации Hasbro и направленная на потребителей девочек дошкольного и младшего школьного возраста. Она берет начало от линии пластиковых кукол пони, выпускаемых корпорацией с 1983 года.
«Или ты фанат кукол Барби? На дворе 2016 год, так что мальчики вполне могут играть с девчачьими игрушками, правильно?» Мальчишка опускает ноги и твердо ставит их на пол. На меня он не смотрит, но рука, в которой он держит сигарету, дрожит. Ты тебя обхаживал, правда? Приучал к себе с тем, чтобы потом можно было над ней надругаться.
Это неправда!
Значит, ты отдал ее этим психам, с которыми имели дело Рахия? Спорю, что они заплатили бы целое состояние, чтобы изнасиловать такую девочку. Или ты сделал это сам? Именно это случилось в тот день, да? Ты подходишь к дому с улыбкой на лице, настоящий принц очарования. Ее матери дома нет, она выходит поиграть с тобой. И какое-то время у вас все муси-пуси, и только когда ты засовываешь руку ей в трусики... «Инспектор», — просит Рос, — «неужели так необходимо?» Она понимает, что от тебя от нее надо, и начинает кричать. И тебе приходится заткнуть ее рот, но она сопротивляется. Так что ты зажимаешь ей рот рукой.
«Ты просто омерзителен!» — кричит подросток, вскакивая на ноги. «Я в нее гребаным пальцем не дотронулся! Ты просто болен, твою мать, потому что только законченный извращенец может сделать подобное собственной сестрой!»
Я набираю в легкий воздух и считаю до пяти.